Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, говорит капитан. Меня зовут Алексей Кочемасов. Рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Итак, сегодня мы начинаем второй сезон. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Приятного вам полета.
Сразу несколько российских регионов накануне оказались во власти непогоды.
На центральную Россию обрушился ураган.
Сочи атаковал гигантский смерч.
К вечеру порывы 26 метров в секунду, как 3 года назад, когда в Москве погибло 18 человек.
Ветер срывал крыши, валил деревья, дождь подтопил улицы и дома.
Смерч у берега Черного моря – нередкое явление для августа и сентября.
Ураган бушевал всего несколько минут, но принес много забот коммунальным службам.
Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. После пандемийного карантина мы начинаем новые записи с новыми интересными людьми. Не, люди старые, но они все равно очень интересные. И сегодня мы начнем новый сезон записи интереснейшего человека, охотника за торнадами, Денис Захарченко. Сегодня помогает мне известный вам уже летчик-любитель, пилот-любитель Евгения Тихонова, синхронист-переводчик, знает, которая 124 языка, 16 владеет в совершенстве, остальные читает и переводит со словарем.
Добрый Женя, день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, привет.
Здравствуйте.
Ну, такой интересный очень вопрос. Торнадо, смерчи, как их еще называют, хорикейн. Нет, хорикейн — это все-таки, наверное, ураган,
это
да?
Это уже все-таки, да.
Ну, как обычно, в таких случаях, Денис, немножко о себе, должен представить, да, младший научный сотрудник Росгидрометцентра России, аспирант МГУ, географического факультета и куча ученых степеней еще, да?
Пока только в
мечтах. Ну, охотник за торнадо.
Ну, я бы сказал, исследователь торнадо, вот, но иногда люблю поохотиться тоже, то есть.
Исследователь. Откуда такая любовь к торнадо, к изучению вот этих всех метеорологических?
Слушайте, на самом деле я сам долго об этом задумывался, вот, но, наверное, все-таки в первую очередь это началось с того, что отец мне показал художественный фильм, который, наверное, многие знают, он так называется «Смерч», 96-го года, по-моему, выпуска, где, соответственно, вот группа ученых гонялись за смерчами. Я так впечатлился этим, что подумал, что неплохо было бы как-нибудь стать метеорологом. И внезапно вот в классе в 10-11 я об этом вспомнил, когда уже встал вопрос, а чем, куда поступать, чем заниматься. И вот оказался на географическом факультете, на кафедре метеорологии, нашел ученых, кто тоже интересовался, занимался торнадо, вот, и так потихонечку вот начал во всю эту историю...
Влипать,
въезжать, да.
О, Денис, один вопрос такой. А случайно Ольгу Барабанову не знаешь?
Знаю.
Это просто наш метеоролог из аэропорта Внуково, и как бы я... Метео хорошо-то знаю благодаря ей, потому что постоянно у нее консультируюсь.
Мы, собственно, на одной кафедре вот с ней училась, вот, только она намного старше. Вот, и, собственно, когда я практику проходил тоже во Внуково, вот эту кафедральную, она там тоже была наставником на некоторых сменах.
Ага, то есть выбор географического факультета был связан именно с желанием изучать торнадо.
Да, именно так.
То есть сначала общая метеоподготовка, как у космонавта, да, общая там космическая подготовка, а потом уже нюансы, да, как говорят, но есть нюанс. То есть торнадо, смерчи к нему. То есть сначала вы изучали всю там атмосферу Земли, образование тайфунов, ураганов.
Сначала мы вообще, в принципе, то есть первый курс — это полностью вся география, все ее аспекты, потом уже начинаются все аспекты метеорологии, а потом уже действительно вот какие-то совсем узкоспециальные вещи. Вот, а торнадо — это, ну, прям совсем узкоспециальная
история. А как впервые столкнулись, расскажите?
С чем именно?
С торнадо.
С торнадо? Ну, на самом деле, впервые я столкнулся, наверное, не с самим торнадо, а именно с его последствиями. Это было в Московской области в 2016 году. Ну,
в 2016?
В 2016, да, конечно. Вот, зрелище, ну, честно, страшное. Вот, но наоборот, на самом деле, даже посмотрев на это, больше стимула становится все-таки попробовать улучшить прогнозы, чтобы как-то вот уберечь людей от этого всего. Настоящий смерч я увидел, как ни странно, из окна собственного дома. Он был очень маленький, очень непродолжительный, слабый, но вот так
получилось. По дорожке такой вдоль бордюра?
Да нет, не совсем даже. Это было достаточно, то есть, далеко, то есть не прям лицом к лицу, вот, но по уже знакомым структурам вот самой облачности, да, то есть которые обычно предвещают формирование смерча, я так что-то посмотрел, начал следить, и действительно вот на какое-то время, то есть появился такой маленький, очень такой прозрачный хоботочек, вот, но очень быстро исчез. Но
это в Москве было?
Да, это было в Москве, на Западе, то есть в районе вот Багратионовской, вот там вот.
Денис, вот несколько таких вопросов общих, чтобы было понятно. Все-таки я не хочу углубляться там в специфичные такие моменты, как образование тайфунов, ураганов. Кстати, в чем разница тайфун и ураган?
Тайфунами называют тропические циклоны просто-напросто в, скажем так, в азиатской части Тихого океана, а ураганы — это,
атлантические, да,
атлантические, ну и восток Тихого, соответственно, это, ну, около побережья Соединенных Штатов, они их так называют.
А в Индийском океане бывают вот какие-то,
конечно, тоже
бывают,
вот, но в Индийском океане, насколько я знаю, их просто называют либо тропический циклон, либо иногда даже вот просто циклон. На самом деле здесь с терминологией очень много всего интересного, потому что, ну, как у нас, например, что у нас в стране могут понимать под понятием ураган?
Смерч.
Смерч тоже
очень
могут,
сильный,
но это неправда.
Сильно разрушительный ветер.
Не-не-не, да. Смерч — это явление, да? А да. Ураган — это причина этого явления.
Нет, не совсем.
Не так?
Смотрите, ураган — это либо действительно тропический циклон большой, то есть это достаточно такое масштабное явление, которое зарождается в океане и потом передвигается, на, соответственно, на материк. Ураган Катрина, ураган Ирма, там их огромное количество, те самые, которым в Америке дают имена.
Причем женские все время.
Нет, есть нет? Мужские, сейчас я вам расскажу. Есть и мужские имена. Причем самое интересное, что, если я не прав, поправьте меня, наименее разрушительные — это мужские имена, присваиваются ураганам. Ну, а наиболее разрушительные — это женские имена присваиваются. И те ураганы, которые нанесли ущерб там каких-то в деньгах измеряется и в человеческих жертвах, то есть эти ураганы больше никогда не называют, не повторяют их, да? То есть если ураган зарождается в какой-то период времени, насколько я знаю, то ему могут присвоить, вот приходит там Катрин, да, ураган. А если он там много человеческих жертв принес, то уже Катрин его не называют, так ведь?
Ну, если честно, вот эти специфика присвоения имен, как бы я на самом деле в нее толком не вникал. Если позволите, просто вот про ураган
еще сказать.
То есть, в принципе, по шкале Бофрота, то есть это шкала вот интенсивности ветра, там вот ураганный ветер считается, это выше 33 метров в секунду. То есть что могут назвать ураганом? Это любой ветер, который прошел где угодно, если у него была такая скорость. Либо это вот система, вот этот тропический циклон, в котором внутри есть вот такие вот скорости ветра. Торнадо же, эта история уже совсем другая. Естественно, там тоже ураганные скорости именно ветра.
А то и больше, наверное.
Конечно, а то и в разы больше может быть. Но это явление очень маленькое, очень локальное. И, в принципе, если вот ураган, который тропический циклон, можно с космоса увидеть, то смерч можно увидеть, ну, в лучшем случае... Если он...
С низколетящего самолета, да? С земли или с низколетящего самолета?
Ну да.
И он узконаправленный, как я понимаю. Он движется вот...
Да, это вихрь, это воронка. То есть, как правило, вот, собственно, определение слова «смерч», и, на самом деле, аналогичное определение слова «торнадо», вот, принятое в англоязычных странах, значит, это вихрь, который в виде облачной воронки распространяется от нижней границы облачности до земли. Это именно смерч, а это именно торнадо. Но у нас, на самом деле, вот особенно в СМИ, почему-то принято мешать в одну кучу смерчи, ураганы, вот это все. То есть...
Ну, это потому что как этот, копир, да, сделайте мне ксерокс.
Ну да, просто журналисты, видимо, не очень хорошо.
Это терминология именно, потому что непонимание того, что ураган — это циклоническая, да, деятельность, это образование воздушной массы циклона, да, ураган сам по себе, хрикейн, как они его еще называют, или тайфун в Тихоокеанском регионе, а торнадо — это как виншио, да, сдвиг ветра в приземном слое, он может быть в приземном, в воздушном слое тонкости. Денис, в чем причина возникновения торнадо, вот этих смерчей, она выяснена вообще или загадка?
Ну, вообще, на самом деле, это до сих пор остается в какой-то степени загадкой, потому что, то есть, в принципе, ученые, я сейчас попозже об этом расскажу, они научились понимать условия, которые необходимы для смерчей, но пока не научились понимать условия, которые достаточные для возникновения смерчей. То есть, вот такая схема. То есть, мы, в принципе, можем спрогнозировать, что вот в каком-то районе будут формироваться, значит, очень сильные облачные системы, которые сами по себе уже, в принципе, без торнадо, они уже достаточно опасные. Но вот заранее сказать, а в какой именно из них возникнет смерч, мы пока не можем, и не только мы, это ученые по всему миру пока не могут этого сказать, потому что они просто не знают. Еще не все вот эти вот механизмы малого масштаба, они изучены.
Но есть нюанс, да, как в том анекдоте.
Ну, примерно
и
так, да.
И предсказать, допустим, интенсивность и мощность этого образования, этого торнадо возникающего, тоже очень сложно.
Можно оценить вероятность, например, формирования, да, там, сильного какого-то торнадо, но при этом все равно даже такие прогнозы, они натыкаются периодически на достаточно существенный процент ложных тревог. Такое бывает.
А вот как это самое говорит, английские ученые, да, они сказали, существует мнение английских ученых, что торнадо возникает в основном на территории Соединенных Штатов Америки, то есть это штат Колорадо, там каньон,
Невада,
там Невада, да. Колорадо, Техас, то есть какие-то условия, которые формируют вот эти вот смерчи, самые смертоносные вроде якобы на планете, то они только там существуют. Что наука по этому поводу? Существуют ли они в Индии, в Китае, в России?
Ну, здесь, наверное...
Вот есть какая-то статистика по этому?
Ответ на все вопросы будет «да», на самом-то деле, потому что торнадо, смерчи, они могут формироваться вообще, в принципе, ну, в любой практически, и были фиксировались в любой точке планеты, кроме, там, например, там, Гренландии, Северного Ледовитого океана и там Антарктиды.
Слишком холодно.
Слишком, да. То есть там нету никакого практически существенного прогрева поверхности.
То есть ровная, безлесистая поверхность не является условием обязательного формирования? Вот ровная поверхность без растительности не является условием?
Я вам так скажу, у нас огромное количество смерчей у нас в стране, которые фиксировались учеными благодаря анализу спутниковых снимков просто местности. И вот по как раз-таки вываленному лесу, вот с определенным таким почерком, они устанавливают, что это были именно смерчи. У нас таких огромное количество, на самом деле. То есть это вот Архангельская область, там Коми, да даже Московской области тоже вот можно по, через, например, инструмент какой-нибудь типа Google Maps, в принципе, это все тоже можно
проследить
увидеть.
Можно.
Да, то есть на самом деле лес смерчу, как выяснилось, не помеха.
Валит его за милую душу, что называется.
На самом деле, да, вот. А что касается США, там действительно, там наибольшая повторяемость их наблюдается, да, действительно, и наибольшая повторяемость самых смертоносных и сильных. Пропорционально это как раз-таки повторяемости вот дней с условиями, которые вот необходимы для формирования этих смерчей. То есть, а что это такое? В основном это перемещение очень разогретой влажной воздушной массы с Мексиканского залива, ну, получается, на север, на северо-запад, в центральные штаты. То есть в основном это там Оклахома, Техас, там иногда Алабама. Угу. Соответственно, в это же время...
Заток холодного
воздуха. Заток холодного воздуха, да, уже, севера. Соответственно, с северо-запада. Соответственно, идет, грубо говоря, столкновение, ну, условно столкновение
воздушных масс.
Соответственно, у них же при этом еще наблюдается сдвиг ветра, то есть это изменение ветра и скорости, и направления ветра с высотой. И вот эти два ингредиента, столкновение воздушных масс дает толчок к подъему этих воздушных масс, вырастают очень сильные там высочайшие эти облака, которые, ну, привычно русскому человеку называют «о, тучи». Вот они самые.
Башнеобразные.
Да, и, соответственно, просто за счет конфигурации скоростей и направлений ветра на разных высотах эти самые тучи, некоторые их части начинают вращаться. И вот такая вот как раз-таки туча, которая вращается, она называется суперячейка. Ну, у них в Америке это придумали термин «суперселл».
«Суперселл».
Вот, и то есть уже, в принципе, формирование вот этих суперячеек — это уже такой серьезный знак.
Первый,
да,
шаг.
Серьезный предиктор, что ага, вот именно в таких вот структурах торнадо и возникают.
Вот, кстати, по этому поводу, да, еще в 70-х годах, в конце 70-х, в начале 80-х годах, ряд катастроф в Денвере, да, там были в Денвере, когда обратили на это внимание, Виншея, да, вот этот сдвиг ветра в приземном слое, очень одно из самых опасных явлений. Почему? Потому что поймать, допустим, там сдвиг ветра на высоте там 2-3 километра, это не так опасно для самолета, ну, болтанет тебя и все. И в приземном слое, особенно под грозовыми облаками, вот под суперячейками вот этими, вроде как бы нету таких... будем говорить, предикт, да, то есть явлений тех, которые предвестниками являются каких-то опасных, ну, гроза где-то в стороне идет, и тут образуется облачность. И вот за счет вот этой разницы температуры и сдвига ветра по высотам, приземном слое, много самолетов потерпело аварии, катастрофы. И тогда ученые, в общем-то, задумались прогнозированием вот этого момента, и в оборудование самолетов был в обязательном порядке, технически был внедрен прибор, который... Ну, на расстоянии он меряет и скорость, и высоту ветра доплеровскими измерителями обыкновенными, да, и были и предикты меньшие, и сам меньшие, то есть они предупреждали пилота и сейчас предупреждают об этом явлении, в общем-то. Тоже интересно, то есть не потому, что американцы такие передовые, а потому, что у них, наверное, чаще это случалось. Хотя Я могу сказать, что как действующий пилот в сдвиг ветра я попадал и не раз. Mm-hmm. И я попадал на территории Германии, очень сильный сдвиг ветра в Кёльне был. Ну, ветер у меня был, я садился 60 узлов, это практически ураганный ветер, ничего да, себе. Это около 30 метров в секунду было. Два раза я уходил на второй круг, потому что я попадал, и причем у меня орал прибор там «Винче, Винче». Сначала он говорил мне «Винче и хэт», то есть он впереди, а потом «Винче, гоу раунд», то есть он мне говорил, mm-hmm. что уходить. И действительно скорость, то есть там болтается в очень больших показателях, то есть плюс-минус 100 км сейчас, то есть 40-50 узлов, это как здрасте. Но это на высоте было. Uh-huh. А в приземном слое это очень и очень опасное все-таки явление. Но это не торнадо был, да? Это всего лишь...
Нет, да.
Это предвестник, да, вот такой вот.
Это одно из, да, это одно из необходимых условий, скажем так.
Денис, я предлагаю вернуться все-таки к нашей стране. Расскажите, а есть ли районы, в которых торнадо, ну, на территории современной России встречаются чаще всего?
Смотрите, мы сейчас сложно говорить именно о фактических вещах, то есть где чаще, где реже, потому что мы не можем гарантировать, что у нас есть вся информация доступная. То есть то, что нам удалось раздобыть, то, что мы нашли, мы в статистику вот включаем. А что же на самом деле? Ну, вот, например, есть совершенно неизведанный регион Западная Сибирь, потому что...
Якутия там, да, дальше еще. Там.
Ну, Якутия восточная тоже, да. Ну, в Якутии все-таки там больше гор, там рельеф своеобразный, вот, и...
Сопки.
Сопки, ну, там даже хребты, угу. долины. В таких условиях, ну, принято верить, что смерчи, если крайне встречаются, редкие, то да? максимально, вот максимально редко. При этом в некоторых регионах, где, казалось бы, их можно, например, не ждать, например, слишком холодно для них, да, то есть север, это вот Архангельская область, но надо понимать, что даже в Архангельскую область может произойти заток теплого воздуха с юга, и там тоже будет, например, такая ситуация, что вот встреча двух воздушных масс, холодной и теплой, очень большая неустойчивость в атмосфере, и вот там тоже возникают у нас торнадо. Грубо говоря, сейчас больше всего у нас информации именно по европейской части России, да, то есть это там центральный федеральный округ в основном. Ну, они на самом деле разбросаны так, ну, практически равномерно по всей этой территории.
Ну, вот в среднем в год сколько бывает торнадо?
В среднем в год, ну, где-то порядка 200-250.
250? Вот. Мы не ослышались.
Да,
это да, это которые...
Мы не ослышались, 250.
Да, да.
На территории Российской Федерации, да?
Да, но, центральной европейской
части. Но надо
части.
Понимать, что вот торнадо, они же все-таки тоже бывают разные силы, разные интенсивности.
Угу.
Их много, но большинство из них действительно, они слабые. То есть их люди могут даже, например, даже не заметить. Если они дома сидят. То есть это там скорость ветра там 25-30 метров в секунду. Это, казалось бы, уже ураганное практически, да, 30 метров в секунду,
ну,
почти
да,
ураганное
вполне,
значение.
Да, уже.
Вот, но все равно, ну, там, упадет дерево, человек сильно не удивится тому, что...
Ну, потому что дерево упало,
тут
да.
же тоже надо различать, да, порывы и постоянный ветер. Это тоже разные вещи иногда бывают. Это как цунами,
совершенно
да?
верно, да.
Потому что, когда говорят, вот волна там 3,5-4 метра, ну, подумаешь, там волна 4 метра, мы знаем регионы, где там... та же Португалия, да, где 30-метровые волны. Но одно дело, это одиночная волна нахлынула, и совсем другое
когда
дело,
масса
когда
воды.
Подъемы массы воды, и то же самое с ветром. Порыв ветра там до 40 метров в секунду, он может там оторвать крышу, и тут же стих. Mm-hmm. И последствия как таковые, и совершенно другой ураганный ветер, особенно в условиях образования. Кстати, вот сейчас мы заговорили о центральной mm-hmm. европейской части, а делится как-то торнадо на сухопутные и морские? Ведь в Сочи у нас постоянно... Я сколько на заходе видел в Сочи эти жгуты, эти змейки.
Это да, они на самом деле стали уже привлекать, и непосредственно эти смерчи стали привлекать туристов даже иногда.
Ну, да.
На самом деле есть существенная разница вот в механизме образования. То есть вот давайте скажу так, 99,5% смерчей, которые наблюдаются над Черным морем, они никак не связаны с вот этими самыми суперячейками, о которых мы сейчас говорили. Это вихрь, который вот у него немножко другой механизм формирования. Они гораздо слабее, они непродолжительные. На самом-то деле, вот за редкими исключениями, когда они там выходят на сушу, они никакой опасности это толком не представляют.
Но они рушатся при выходе на сушу.
Они в основном, да.
То есть такая местная локальная достопримечательность.
Ну, практически, да. Нет, действительно, на самом деле, то есть были исследования насчет связи, например, выхода смерчей на сушу с последующими очень сильными осадками в горах, которые приводили к там, наводениям каким-то, селевым потокам.
Ну, это вторичная уже. Там,
да, но это уже отдельная история. Вот, но, вообще, скажем так, вот средний смерч морской на Черном море, и во Флориде такие же, вот, кстати, их очень много там, он все-таки слабее, чем вот тот, который называют торнадо, который связан с образованием вот этих вот вращающихся суперячеек.
Разрушительных, которые там
да, да,
долгое
да.
время держатся и сотни километров там ездят
по земле. Ну, сотни, в некоторых случаях, да, действительно сотни. То есть это редко, конечно, редко, но вот бывает. Это на самом деле, вот возвращаясь к вопросу о количестве там сильных смерчей, да, вот у нас, есть такое понятие, вот значительный смерч. Есть шкала, которая интенсивность смерчей тоже изучает, она называется шкала Фудзиты или Фудзиты.
Японец, видимо.
Да, американский японец. Придумал такую шкалу в свое время. Чтобы
затейники.
Вот, да, потому что никто же не может померить скорость, зайти в смерч, померить там скорость ветра. Это позже доплеровские радары более-менее начали это делать, но все равно с определенной погрешностью, неточностью. Тэцуя Фудзита, он что придумал? Он ходил, наблюдал за последствиями прохождения смерчей, и потом, благодаря каким-то уже там экспериментам и лабораторным, каким-то там теоретическим вычислениям, он говорит, ага, значит, вот здесь деревянная балка пробила насквозь кирпичную стену, это может произойти только если скорость ветра, вот, например, такая-то, такая-то. Поэтому дело все тоже достаточно приближено, но вот эта вот первая вот шкала оценки, она до сих пор как бы в принципе используется. Она, конечно, немножко модифицировалась.
Ну, вот. Это математические расчеты, в принципе, зная свойства материала, да, ну, из какой силы он должен, там, кирпич пробьет стекло.
Нет, ну, там же или, нужно говоря, еще и да, угол смотреть, под которым эта балка врезалась в кирпичную стену.
Там очень много нюансов, конечно.
Денис, вот сейчас ты сказал, что никто не может там померить. Мы подходим к самому интересному. Вот эти вот машины, которые носятся по Техасу, по Неваде, по Алабаме, такие обвешанные там стальными плитами, с радарами, они похожи. Фильм был «Охотники за привидениями», да? Помните, какой-то автомобиль специально был?
И «Охотники потом... за ураганами» они так,
и потом научно-популярный National Geographic. Нет, сначала был-то художественный, там, за привидениями, но у них идея была скоммуниздена, да, именно оттуда, из этого фильма, в смысле, из этого явления. То есть я так понимаю, что в Соединенных Штатах «Охотники за ураганами» появились намного раньше, чем «Охотники за привидениями» фильм. И вот эти машины, ну, они там тяжелые, большие, и они этот ураган куда-то за ним гонятся, ездят. У нас что-то подобное есть?
Что-то подобное у нас действительно есть, но это максимально пока далеко от масштабов американских. Во-первых, потому что, ну...
Дорого.
Во-первых, по вполне объективным причинам у нас, хоть смерчей на самом деле много, но в Америке их все равно больше, намного больше. Плюс, как раз-таки, у нас, это вот из личного опыта могу сказать, у нас очень сложно преследовать даже, уже не рассматриваем торнадо, просто какую-то большую облачную систему, которая может дать либо что-то опасное, либо что-то красивое.
Почему?
Потому что...
Дорог нет.
Очень редкая сеть дорог, раз, и леса, которые перекрывают вот весь обзор, особенно вот у нас...
Денис, у меня в связи с этим такой встречный вопрос, даже не встречный, а вот вытекающий из твоего рассказа. Скажи, пожалуйста, вот твоя работа, это в основном кабинетная работа или все-таки полевая? То есть тебе приходилось ли самому там вот гоняться за этими смерчами?
Моя работа как раз-таки, она в основном, естественно, кабинетная, потому что все вот в основном исследования, они делаются при помощи компьютерных моделей. То есть я сижу и вот моделирую.
То есть за смерчами не бегал?
Я бегал за смерчами, но это уже в большей степени свое удовольствие, потому что, ну, это такая вот мечта с детства. То есть мы действительно с ребятами на машине куда-то выбирались, смотрели прогнозы сначала, то есть строили какие-то планы и вырывались на эту самую охоту.
Как хорошо, когда понимаешь, что ты...
А это единственное условие. Я же на самом деле в детстве это подумал. Я хочу гоняться за торнадо. А чтобы за ними гоняться, надо сначала понять, как они работают. И поэтому я пошел учиться.
Dreams come true.
Ну, вот, то есть ты бы очень хотел попасть вот в этот железный танк, который носится там по Алабаме.
Да я бы для начала просто хотя бы какой-нибудь пикап, который, ну, хотя бы на расстоянии там в пару километрах со стороны смотрит на эту смерть. Хотя бы так для начала. А потом уже можно и пытаться их на таран брать с помощью этих бронированных машин.
But it's very dangerous.
Ну, там люди, скажем так, нет, вот эти конструкции автомобилей, вот эти вот укрепленные, они рассчитаны на то, чтобы можно было, в принципе, без особого ущерба въехать в СМЕРШ, ну, скажем так, не самой разрушительной категории.
То есть, опять же, это реально, да?
То есть СМЕРШ не поднимет машину?
Такую машину нет, потому что она, во-первых, она вот очень сильно прилегает к земле, соответственно, воздух под нее...
Подсосов нет вот этого.
Да, да, плюс там пуленепробиваемые там стекла у них стоят, там еще гигантские, не знаю, из чего сделаны такие бронированные пластины на двери. Вот, но даже такие вот машины в самые интенсивные смерчи, они не рискуют соваться.
Не, ну даже если, будем так говорить, даже если ее издует, то ее не разломает. Ну, ее приподнимет, грохнет, они там пристегнуты, да?
Ну, если там... Пока не проверено, и, надеюсь, проверено не будет, скажем так.
То есть нету таких незарегистрированных, да?
Нет, ну, огромное количество зарегистрированных случаев там с переворачиванием фур, там, и...
Ну, и поездов.
Поездов, да, вот, но именно...
Дома сносит чушь, говорит, там, про машину.
Вот из этих охотников, на самом деле, то есть пока официально считается, что 3 жертвы в принципе, за всю историю. Но это были, кстати, ведущие специалисты в этой области, но...
Ну, они... короче, самые отмороженные были, которые решили...
Ну, нет, они на самом деле больше всех о безопасности беспокоились, а просто оказались не в то время, не в том месте. И они были на обычном автомобиле, то есть какой-то «Шевролет», ничем не укрепленный, совершенно обычный. Ну вот, к сожалению, да, так получилось.
Бывает. Не было такой идеи... Сейчас мы подходим к интересному вопросу. А на самолете погоняться, это же намного интереснее, будем говорить так. Зная, опять же, да, зная последствия формирования вот этих торнадо, сдвиг ветра, да, но его можно как-то предсказать, опять же, с радаром и на самолетике там.
Алексей, рядышком... ты же, наверное, знаешь, что это такое, когда на самолете ты летаешь, вот ты сам же рассказывал про сдвиг ветра. Два раза уходил на второй круг.
Нет, дело в том, не надо путать теплое с горячим, да, как это, теплое с гладким. Вопрос-то в другом. В Соединенных Штатах существует специальная команда, которая изучает ураганы. Ну, мы сейчас немножко отклонимся от темы вот именно самих торнадо, да, она изучает ураганы, и когда говорят, вот там опасность мощно-кучевой облачности, грозовой облачности и всего остального, ураган и мощно-кучевая облачность немножко разные вещи, да, нужно понимать, что там локальная гроза какая-то, внутримассовая гроза, и облако огромное там, кумулинимбус, да, какой-нибудь грозовое облако,
да.
Оно намного опаснее, чем ураган. Почему? Потому что внутри самого вот этого облака, насыщенного влагой и восходящими, нисходящими потоками. Ведь не болтанка самая опасная для самолета, а сопутствующие вот этому облаку явления. То есть это обледенение мощное, там град очень мощный, там сильные очень осадки, там электролизация огромная в этих облаках и все остальное. А ураган — это воздушная масса огромная. И вот американцы, вот эта вот группа, она там на Геркулесах летает, они лезут в самый центр этого урагана. Они измеряют там ветер, они измеряют там интенсивность изменения температуры по высотам и всего. И они доходят до центра урагана, где глаз, да, вот этого урагана находится, а там тихо и спокойно.
Там же очень сильные ветра должны быть возле глаза.
На периферии.
Да.
Нет, у самого глаза ничего нет.
Нет, внутри глаза абсолютный штиль. А внутри...
Около стенки глаза вот самые.
Да, около стенки самого глаза. Там есть, где вот развитие происходит. Но это не очень большой, будем говорить, такой участок атмосферы, который можно проскочить. Я на своей личной практике, я однажды попал в глаз вот такого урагана, но он был не там Катрин или еще что-то. Ну, было тоже такое, что... За два рейса в Доминикану я 4 раза попадал в ураганы. Ну, не в сами ураганы, а то есть я в одну сторону летел, встретил ураган, обходил его далеко, назад летел, обходил далеко, следующий рейс опять. И вот самый мощный, который это Гонзало был ураган, я его изучал, я обходил его через Майами. То есть если представить планету нашу, да, то есть мы должны были через Сан-Мартен спускаться туда, к Доминикане, а крюк составил больше 900 миль, да, то есть это больше там 1500 километров мы обходили этот Гонзало. Чем характерно? Сильными ветрами. Очень сильными ветрами он характерен. Там нету вот таких вот грозовых образований мощных, да, но это на высоте. Потому что то, что на Земле уже, это другие совершенно явления, нежели они находятся в верхних слоях атмосферы вот этой, ну, этого урагана развития. Да, он высокий, он в пределах там 11-12 тысяч, его верхняя кромка, и он довольно плоский такой сам. Ветер очень сильный. Но вот эти ребята, которые американцы, да, они лазят прямо в самую кучу. Они не обходят, они наоборот прямо туда лезут, там их трясет, болтает, но самолету ничего, он как щепка там, да, будем говорить. И я почему сказал об авиации, потому что, ну, на удалении, на каком-то определенном, наверное, все-таки летать можно. Для специальных самолетов, не с пассажирами и не, понятно, что не коммерческие рейсы выполнять, а специально подготовленный самолет, да, когда есть условия.
Ну, я могу рассказать одну историю. Кстати, сейчас вот можно просто ремарочку? Все-таки вот из этих Hurricane Hunters, которые на самолетах влетали в ураганы, я читал про них, и, насколько я знаю, там все-таки есть статистика по вот этим погибшим пилотам, и она на самом деле, ну, не маленькая. То есть все-таки там довольно часто случались у них вот эти вот несчастные
Поначалу
случаи.
Там очень много было, да, вот именно, и это все случалось в приземных слоях, но исторически там было, потому что вот именно вот эти вот винши, да, которые сдвиги и все, при заходах на посадку и все, то есть они взлетали в сам ураган. Другой вопрос, они сейчас делают совершенно по-другому, то есть они взлетают в безопасных районах и уже входят на высоте урагана, то есть они не производят взлет-посадку около земли, то есть да, такие случаи были, но это...
Нет, касаемо авиации, ну, наверное, скорее малой авиации, торнадо, была история в 70-х годах в США, когда, ну, скажем так, со всех современных технологий, связанных с доплерскими радиолокаторами, вот тогда их не было. То есть был самый простой вот радар, который, ну, взяли у военных и поняли, ага, здесь можно смотреть облака. Но там качество информации было очень низкое. Ну, и
да,
вот
засветка обыкновенно насыщена,
ну,
сегодня.
Да, да. И был очень серьезный эпизод с так называемой вспышкой торнадо. Это когда сразу вот их много за малый промежуток времени. И в каком-то городе, я сейчас не вспомню точно, в каком именно городе и штате, но предупредить население не могли. Потому что вот, ну, радар не передавал достаточно информации. И один пилот на вертолете взлетел, подлетел, увидел, что на него идет. И дальше он просто, вися в воздухе, он передавал уже вниз информацию о том, где сейчас находится этот смерч, куда он идет, какой у него размер, какой он страшный, а ну-ка все прячьтесь. И на самом деле, ну вот таким образом он, по сути, спас огромное количество жизней.
Герой. Предупредил, да.
Да, да. Просто эта специфика, наверное, мне, наверное, про малую именно авиацию, про какие-то технические вещи что-то неизвестно. Вот. Но вполне допустимо летать, ну, на каком-то удалении от этих смерчей, там снимать. Но думаю, что на самом-то деле сейчас удобнее, наверное, если это делать, то с помощью каких-нибудь беспилотников, наверное.
Да, кстати. Все-таки... Дроны. Беспилотник, дрон, да, там, обыкновенный. Да.
Дроны запускают, вон, американцы, те же, и та часть охотников с торнадо, которые делают это ради науки, они что только в эти смерчи не запускают. То есть это какие-то пиротехнические ракеты с датчиками, это дроны, либо это просто какие-то...
Интересная статистика по погибшим дронам.
Ну, наверное, существует, ну, какие-то там... Это же не одна организация, да, занимается изучением...
Наверное, не, ну, там много команд разных, да, то есть у каждой какая-то своя определенная задача, там, свои аспекты исследования.
Денис, а в России вы единственный руководитель охотников за торнадо? Или у нас еще есть какие-то...
Я, во-первых, скорее единичный экземпляр. Охотник. Гагарин. Нет, нет, единичный охотник, то есть я не руководитель там какой-то команды, это просто вот мы с единомышленниками вот любим заниматься. Но на самом деле нет, то есть это как и метеорологи, метеорологи-любители многие, то есть любят тоже погоняться, в регионах тоже есть свои персонажи, которые этим занимаются, в частности, вот мои знакомые, студенты тоже метеорологических всяких вузов. И просто фотографы, на самом деле, большая часть это действительно это фотографы, которые гонятся за красивой картинкой. Вот, они научились пользоваться некоторыми прогнозами, которые предоставляют, ну, там, либо официальные источники, либо на любительских метеорологических форумах тоже проскакивает информация. И они, да, ездят, во многих регионах такие вот люди есть. И, на самом деле, зачастую все вот эти вот паблики ВКонтакте с красивыми фотографиями каких-нибудь гроз, вот, в основном это все-таки они присылают.
Денис, а нет желания создать свою команду?
Да, наверное, есть, конечно, вот, но...
Мне кажется, после нашего эфира возникнет, появится очень много желающих вот так вот попробовать.
Да, я бы сам
поучаствовал. Я бы тоже, я вот слушаю, я понимаю, что я тоже хочу.
Я бы погонялся бы давно ураганами, интересно же.
Надо для начала хорошенько натренироваться, для начала, потом уже думать.
Не, наверное, спрогнозировать, скорее всего.
В прогнозах тренировка?
В первую очередь, да, в прогнозах, вот, и в вторую очередь, ну, наверное... Уже какие-то географические аспекты, где, в каких регионах приятнее и лучше это делать, да, гоняться за торнадо.
Эффективнее,
а в каких,
да, наверное.
Да, каких эффективнее, а в какие, ну, на самом деле, это затратнее просто даже суваться.
Просто когда есть какое-то количество людей, которые этим заинтересованы, которые, в общем, хотят этим заниматься, мне кажется, и наблюдать за торнадо в России будет гораздо интереснее и полезнее, что ли.
Жень,
что...
у нас территория слишком огромная, понимаешь? У нас просто от Калининграда, да, до Петропавловска-Камчатского...
Ну, мы сейчас пока говорим про центральную часть.
А мы сейчас говорим о европейскую. Ну, центральноевропейская часть Российской Федерации, где наиболее естественные и наиболее чисты вот эти вот возникновения смерчей, это водные, да? Это вот акватория Черного моря, побережье Северного Кавказа. Наиболее часто, да, да, ну, можно начать с малого, да, наверное, то есть изучение, хотя понятно, что природа возникновения немножко разнится между сухопутными, да, торнадо. Как они называются? Тромб?
А, ну, это вот, скажем так, по классике называли это тромбом, что вот смерч над морем, тромб над сушей. Вот, но на самом деле сейчас уже терминология западная убежала далеко вперед, то есть там сейчас огромное количество классификаций. Сейчас больше принято различать вот именно так называемые суперячейковые смерчи, которые вот из этих структур, и не суперячейковые. Вот большая часть, которая на море.
И все остальные,
море.
Да?
А все остальные что-то, это только эти пыльные вихри разве что, но их к смерчам не причисляют, потому что даже по определению, они не связаны с облачностью. То есть
а морские это не суперячейковые?
Нет, нет. Есть вроде как информация, что видели над Черным морем суперячейковый смерч. Вот, но это, скажем так, большая редкость. Большая редкость.
Угу.
Так а все-таки они возникают, вот суперячейка, вот это все-таки грозовое облако или другая структура этого, вот, самой облачности?
Ну, это грозовое облако в любом случае, то есть кучево-дождевое, как его вот, принято называть. Есть определение суперячейки, слово, как его дают американцы, которые придумали его. Суперячейка — это кучево-дождевое облако, в котором есть устойчивое вращение.
Устойчивое, вот, кстати,
в том,
да,
устойчивое в том плане, что, во-первых, оно устойчивое по вертикали, то есть на всю толщу этого облака распространяется, да. И устойчивое во времени. Суперячейки, они же, помимо всего прочего, в отличие от обычных вот грозовых кучево-дождевых облаков, они могут жить там по 4, по 5 часов, иногда даже по 6. Когда большинство обычных грозовых облаков, они, ну, 1-1,5 часа живут, а потом все-таки распадаются.
Понятно. То есть, резюмируя, подводя итог между морскими и сухопутными вот этими смерчами и тромбами, да, то есть сухопутными, морские. Сухопутная — это воздушная масса, то есть когда появляется сам колдун, сама вот эта воронка, которая все сметает на своем пути, засасывает вверх, она помимо того, что крутится сама, где скорость огромная, еще воздушная масса, куда она еще это все туда затягивает и сосет,
ну,
и
да,
та
вот
воздушная масса тоже вращается на всю высоту своего развития, грубо говоря. То есть это такое...
Ну, грубо говоря, получается,
большой,
да.
Большой крутится.
Вот, вот весь этот объем, облачный столб, обычно говорят, облачный столб. Вот, то есть он, например, чтобы так понимать, вот этот, его еще называют мезоциклоном. Он может иметь там диаметры там, от 5 до там, 15-20 километров, это вращающаяся большая часть, хотя сам смерч — это от 10 метров, ну, до, там, в редких случаях, нескольких километров, но это достаточно редко.
Ну, в основном там до 300-400 метров, вот эти самые разрушительные, которые, да, по земле там носятся.
Ну, могут быть и 500, и 600, и вот в Московской области, то есть есть следы, скажем так, смерчей, которые, ну, 900 метров, например, были в диаметре.
Ничего себе.
Да.
Обалдеть. А он же может быть вот такой не черный, да, а просто его даже и не видно, может быть. Ну, ветер просто дует, да.
Ну, в основном все-таки его видно. Нет, как раз-таки не видно, может быть, в основном слабые смерчи.
А из-за чего его, кстати, видно-то?
Ну, пыль затягивает грязь, деревья,
ну, это в первую очередь, да. То есть это вот в нижней части. А сама вот эта воронка, вот, или столб...
Расширяющийся уже туда.
Да-да-да-да-да. Это просто-напросто конденсация влаги облачной. То есть это, по сути, вот... Облачная
облако,
масса.
Которая просто крутится.
Да, которая крутится на уровне Земли, просто за счет того, что там огромное падение давления в центре этого вихря, поэтому там конденсируется влага.
Ну, это связано с давлением, да?
Конечно.
Это вот, в общем-то, это, знаешь, Денис, как часто задают вопросы, это из области вот плоскоземельцев, те, которые плоскоземельцы, знаешь, да? И еще есть химтрейловцы, которые говорят, что самолеты распыляют всякие химтрейлы и все остальное прочее. То есть конденсационный след, вот этот, когда горячий раскаленный воздух вырывается из двигателя, да, из сопла двигателя, он превращается, грубо говоря, в пар. Но для этого должны существовать определенные условия атмосферы. То есть там влажность, давление, температура. И вот при определенных условиях он сразу конденсируется и сразу становится облаком, по факту. То же самое, видимо, и здесь. То есть за счет разницы давления внешнего и внутреннего относительно вот этого столба вертящегося, да, то есть внутри там очень низкое давление, я так понимаю, ну, потому что иначе как он будет
внутри, конечно, да.
А снаружи высокое давление, и за счет разности давления возникает он, пар он становится, да?
Ну, даже не за счет именно разности давления, а то, что при низком давлении происходит конденсация.
Конденсация, да, происходит.
Вот, ну и плюс еще подпитывается же влажным воздухом постоянно
снаружи
смерч, причем он там у него внутрь этой воронки заходит, получается, одновременно затягивается и теплый воздух, и уже опустившийся с осадками более холодный. Соответственно, вот за счет таких вот выкрутасов...
Короче, там каша-малаша
там,
такая.
На самом деле, да. Если посмотреть на очень детальные исследования при помощи суперкомпьютеров этих смерчей, то есть, грубо говоря, искусственно смоделированные в компьютере смерчи, но основанные на физических законах, то вот становится видно, что на самом деле это не просто одна какая-то большая воронка, один вихрь. Оно состоит из кучи маленьких вихрей, которые друг за дружкой бегут, иногда друг на друга наматываются. То есть там, на самом деле, там вот действительно бешеная вермишель происходит, если вот...
То есть если человек попал вот в смерч, но я понимаю, что такое маловероятно. Скорее всего, люди попытаются как-то уклониться от этого. Но если вдруг человек попадает в смерч, то там уже шансов никаких.
Ну,
бывает.
Смотря где он попал. Нет, бывают действительно там...
Нет, мы не берем историю про Элли, которая на домике улетела в волшебную страну, нет.
Не, ну, Жень, это же было факт, когда там выпадал, эти смерчем подняло где-то болото какое-то, там лягушки выпадали за 300 километров, там потом...
Нет, человек-то не лягушек, понимаешь?
Не, ну, человек тоже может его там засосать куда-то, но получилось так, что его не порвало, да? И его перенесло. Ну, потом...
Не, бывают разные истории. Ну, в первую очередь, как бы, если говорить о мерах предосторожности, да, то надо забраться как можно ниже.
То есть, ух ты! Например, то да. есть не выше, а ниже.
Конечно, выше все снесет. Как можно ниже. В идеале, самый правильный вариант, это действительно забраться под землю. То есть,
ну, поэтому... Как у них подвалы там.
Конечно, есть, конечно, да. То есть это если на дачах у нас есть погреб, есть подвальное помещение, обязательно, если есть какое-то подозрение, что на вас двигается смерч, надо забраться вот как можно ниже. Либо в центральную часть дома, где там самые крепкие, если каменные стены, то
да,
идеально.
Крепкие несущие конструкции.
То есть, да, то есть окружить себя вот максимальным количеством стен и тоже забраться там куда-нибудь пониже.
В уголок.
Да, потому что на самом деле...
Не,
то есть...
наоборот, в центр. Потому что Денис же говорил, что самая большая скорость именно вот от центра. Ну, только как ты угадаешь, да, где этот центр пройдет?
Так нет, если смерч там шириной 300 метров двигается на дом, то дом в какой-то момент все равно окажется у него в центре.
Угу.
Вот, здесь главное действительно защитить себя вокруг вот максимальным количеством вещей. Потому что большинство травм и жертв происходит именно от... Падение обломков, то есть много
да,
всего
то, что
летает.
Разрушается, там кирпичи всякие летают.
Да. Ну, это тоже надо понимать, что вот я до этого говорил, то есть, допустим, 200-250 смерчей в год, да, но из них вот прям интенсивных, которые сильные, разрушительные, их, ну, штук 15-20 на самом деле.
Ежегодно в России.
Ну да, это такие вот пока наши примерные оценки. То есть
ну,
это...
понятно, да.
К сожалению, время нашей беседы подходит к концу, но беседа не кончается и не заканчивается. И я хочу Дениса снова пригласить на разговор, потому что вопросов осталось еще огромное количество. И Евгению тоже хочу пригласить. А вам напоминаю, что это снова были Небанутые с вами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши подкасты. И до скорых встреч. Женя, спасибо.
Спасибо.
Денис, спасибо.
Благодарю.
До скорой встречи.